Кара Кончар — ночная тень, догоняющая злодея, — продолжал туркмен. Кара Кончар — кинжал мести, копье гнева и меч расплаты. Сейчас Кара Кончар один, нет, у него ни сына, ни брата. Настанет день, когда он падет мертвым, и то место, где стоит его юрта, опустеет. Хорошо ли это? «Это тоже не весело», — сказал спокойно Джелал-ад-Дин. «Но то, что 100 джигидов допустили увести из кочевья лучшую девушку и не отбили ее, а вот это нехорошо. Тогда в кочевье наших джигидов не было. Кипчаки хитры и выбирают время, когда к нам приезжать. Слушай мои слова, джигид», — сказал Джелал-ад-Дин. «Ты говоришь, что у тебя были отец, братья и сестры. Почему их больше нет? Белобородого отца схватили шахские палачи, и на площади Гурганджа медленно разрубили на куски, начиная от ступней ног. Братья бежали на восток и на запад. Сестер схватили кипчакарские всадники и увезли. Разве это хорошо?» «Это тоже нехорошо», — сказал Джелал-ад-Дин. «Где же мне теперь скитаться под солнцем? Что же мне остается делать?» Джалаладдин заговорил горячо. «Если светлая сабля в твоих руках сверкает для защиты родного племени, если, кроме забав на караванных дорогах, ты хочешь совершить подвиг и стать опорой нашего зеленого знамени, то приезжай ко мне в Гурганж, я научу тебя, как создать славное имя». «Слушай, бег джигит», — ответил туркмен, с яростью утирая рукавом губы. «Когда я приеду в Гурганж, то по моим следам, как шакалы, побегут шпионы джасусы шаха. Но я им не сдамся и погибну в схватке. Нужно ли это?» «Этого не будет», — сказал Джелал-ад-Дин. «Когда ты подъедешь к западным воротам Гурганжа, ты увидишь сад с высокими тополями. Спроси у привратников, это ли новый дворец и сад Теллялы. Проведите меня к хозяину, и ты покажешь этот листок». Джелал-ад-Дин достал из складок шафрановой чалмы листок бумаги, снял с большого пальца золотой перстень. Горящий веткой он закоптил печатку перстня и, помочив слюной уголок листка, приложил перстень. На бумаге копотью отпечаталось красивой вязью написанное имя. Свернув листок в трубочку, он сложил ее пополам, разгладил на колени и передал туркмену. Тот приложил листок к губам и ко лбу и спрятал в медной коробочке для трута, привешенной у пояса. «Я верю твоему слову, бек джигит. Я приеду. Салям». И туркмен исчез за дверной занавеской. Хозяин молча последовал за ним. Перед юртой, где на костре кипел большой медный котел, на мокрой от тающего снега земле сидели 5 истощенных рабов в истерзанных лохмотьях. А руки у всех были закручены за спину, шеи затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному аркану. Рядом с рабами стоял рыжий высокий конь с серебряным ошейником на изогнутой шее, с туго притянутым к луке поводом. На луку был намотан конец аркана, державшего пленных. Туркмен сел на коня. «Вперед, скоты иноверцы! Если не будете плестись, я вас изрублю и оставлю падалью на дороге». 5 рабов поднялись и заковыляли один за другим. Туркмен взмахнул плетью, и вскоре все скрылись за холмом. Хозяин вернулся в юрту. «Почтенный гость, около 100 джигитов показались вдали и направляются сюда».
«Знаю. Это джигиты Хорезм-Шаха ищут меня. А кто был человек, с которым я сейчас говорил?»
«Это...» И хозяин продолжал шепотом, точно боясь, что туркмен вернется. «Это Барс Каракумов, гроза караванных путей, славный разбойник Каракончар. Да рассудит его Аллах.